Виталий Вульф, Серафима Чеботарь. Звезды, покорившие миллионы сердец. Читает Наталья Константинова. Власть придержащие. Елизавета Тюдор. Королев в истории было много, но Елизавета Великая была одна. Правительница, не пожелавшая разделить бремя власти ни с одним мужчиной. Королева, принявшая страну, разоренную войнами и мятежами, и оставившая Англию сильнейшей мировой державой. Женщина, которой судьбой было отказано в любви, но которая, тем не менее, стала любима и благословляема миллионами. В последнее время исследователи склонны считать, что образ королевы Елизаветы, доброй королевы Бесс, королевы-девственницы, хранительницы Англии, был намеренно искажен поколениями английских историков, вылепивших из нее образ совершенной правительницы и идеал всех монарших добродетелей, дабы усовестить ее наследников, королей из династии Стюартов, правителей весьма слабых, предпочитавших думать не о благе страны, а о собственных удовольствиях. Позднее королева Елизавета стала символом национального величия, ведь именно при ней Англия сместила с ведущих позиций в мировой политике прежнего лидера Испанию. При ней произошел небывалый расцвет искусства и литературы, недаром Уильяма Шекспира, Кристофера Марло, Бена Джонсона и других называют елизаветинцами. Лишенная недостатков, сильная и прозорливая правительница, великая королева Елизавета Тюдор стала, пожалуй, одним из главных мифов английской историографии. И в то же время существует другой миф, развиваемый в первую очередь в литературе. Елизавета предстает вовсе не той железной леди, которую ее рисуют историографы, а скорее женщиной со всеми свойственными ее полу, по мнению писателей, проблемами и слабостями. Она то предстает жестокой завистницей, отправившей свою родственницу, королеву Марию Стюарт, на плаху только потому, что та была красивее и моложе, то изображается легкомысленной кокеткой, коллекционирующей разбитые мужские сердца, сделавшей флирт единственным способом общения с собственными придворными. Одни описывают ее страсть к нарядам, другие вспоминают про связь престарелой королевы и молодого красавца Эссекса. Бесспорно, ее жизнь, полная самых драматических событий, неожиданных поворотов, неожиданных несчастий и непредсказуемых взлетов, не могла не привлечь к себе внимание историков, писателей и поэтов. Однако не стоит забывать, что на самом деле все было гораздо проще и в то же время гораздо сложнее, чем могут описать гениальные романы или подробнейшие научные монографии. Принцесса Елизавета, дочь английского короля Генриха VIII и его второй жены Анны Болейн, родилась 7 сентября 1533 года в Королевском дворце в Гринвиче. Однако ее рождение, вопреки ожиданиям, не вызвало бурной радости родителей. Король хотел сына, и появление на свет еще одной дочери вместо долгожданного наследника его совершенно не обрадовало. В свое время он развелся со своей первой женой Екатериной Арагонской, дочерью испанского короля и сестрой императора Священной Римской империи из-за того, что она не дала королю наследников мужского пола. Родившийся в 1522 году единственный сын Генрих не прожил и 2 месяцев. Из всех многочисленных беременностей королевы в живых остался лишь один ребенок – дочь Мария. Получить развод даже для короля оказалось непросто. Для этого Генриху пришлось порвать с католической церковью, основав англиканство, главой которого был он сам. В конце концов, брак с Екатериной был аннулирован. Екатерина на момент свадьбы с Генрихом была вдовой его старшего брата Артура. И хотя папа Римский выдал официальное разрешение на брак, английский король все же, спустя 20 лет, решил, что он не имел права жениться на столь близкой родственнице. принцесса Мария автоматически стала незаконно рожденной. В январе 1533 года Генрих втайне женился на своей давней возлюбленной Анне Болейн, которая на тот момент была беременна. По одной из легенд, придворный астролог предсказал Генриху, что первый ребенок от Анны станет великим правителем. Увы, к жестокому разочарованию короля на свет появилась дочь Елизавета, получившая свое имя в честь матери Генриха. Астролога приказали казнить, больше у Анны детей не было. Невероятно разочарованный таким поворотом судьбы Генрих охладел к Анне, которую прежде страстно любил. Он стал заглядываться на ее фрейлину Джейн Сеймур, которая была полной противоположностью Анне. Королева была страстной брюнеткой, любящей развлечения и наряды, ревнивой и капризной, а Джейн – неизменно доброжелательной, тихой, спокойной, скромной и белокурой. Когда Елизавете было 3 года, после весьма предвзятого судебного следствия Анна Болейн была казнена по обвинению в государственной измене. Ее брак с королем был аннулирован, и Елизавета, как и ее сестра, тоже оказалась в положении незаконно рожденной. На ее положение это мало повлияло. Она по-прежнему жила в отведенном для нее дворце Хэтфилд-хаус в компании немногочисленных слуг. Хотя она и не имела официального статуса принцессы, ее образованием занимались лучшие учителя, приглашенные из Кембриджа. Английская принцесса, хоть и не признанная официально, все же была завидным товаром на европейском брачном рынке, и ей полагалось достойное образование. С детства Елизавета проявляла большие способности и еще больше усердия в изучении различных наук. К 10 годам она прекрасно говорила на французском, итальянском, греческом и латыни, знала философию, историю и литературу. Книги оставались ее верными спутниками на протяжении всей жизни. Кроме этого, принцесса прекрасно умела танцевать, музицировать, ездить верхом и рукодельничать. Между тем, в королевском дворце происходила одна драма за другой. Джейн Сеймур, ставшая 3-й женой Генриха, родила ему долгожданного сына, названного Эдуардом, но сама скончалась через несколько дней. После ее смерти Генрих женился еще 3-жды. Сначала на Анне Клевской, с которой развелся через несколько месяцев, а затем на кузине Анны Болейн Кэтрин Говард, которая разделила судьбу своей родственницы. Она была казнена за измену. Историки считают, что казнь Кэтрин, молодой, жизнерадостной, доброй и очень красивой женщины, стала настоящим ударом для юной Елизаветы, успевшей привязаться к молодой мачехе. Последней супругой Генриха стала в 1543 году Катерина Парр, успевшая к этому времени уже 2-жды овдоветь. Рассказывали, что она была влюблена в лорда-адмирала Томаса Сеймура, брата Джейн Сеймур, получившего благодаря родству весьма неплохое положение при дворе. Однако, когда король стал проявлять недвусмысленный интерес к Катерине, она не посмела ему отказать. Леди Екатерина стала прекрасной супругой для Генриха, заботливой, нежной, понимающей и любящей мачехой для всех 3 королевских детей. Она настояла на том, чтобы принцесс принимали при дворе и сама заботилась об их воспитании и образовании. Король Генрих VIII скончался 28 января 1547 года. Согласно его завещанию, дочери были признаны наследницами престола вслед за своим братом Эдуардом, отныне королем Эдуардом VI. Таким образом, они были официально признаны отцом. Через несколько месяцев Катерина Парр вышла замуж за Томаса Сеймура и переехала в его поместье в Челси. Вместе с любимой мачехой поселилась и Елизавета. Многие историки пишут, что Сеймур, авантюрист и честолюбец, имел виды на юную принцессу. Одни считают, что Елизавета была влюблена в него. Другие полагают, что он, наоборот, домогался ее, да так грубо, что у девушки навсегда остался ужас перед сексуальными отношениями. Недаром она и в письмах к мачехе, и в беседах с другом детства Робертом Дадли еще тогда утверждала, что она не собирается ни выходить замуж, ни иметь детей. Но даже если Сеймур был и ни при чем, причин для такого решения у Елизаветы было предостаточно. Ее мать и мачеха вышли замуж и были казнены. Еще одна мачеха умерла при родах. От родов скончалась и Екатерина Парр. Все это совершенно не вселяло в Елизавету надежду на счастливую жизнь под супружеским кровом. Всего через несколько месяцев после смерти жены Томас Сеймур был арестован по обвинению в подготовке государственного переворота и вскоре казнен. В частности, ему инкриминировали намерение жениться на Елизавете и свергнуть с престола Эдуарда. На Елизавету, которая уже давно не жила в доме Сеймура, тоже пало подозрение в причастности, но она смогла доказать свою невиновность. В 1551 году юный король Эдуард пригласил Елизавету ко двору. Брат и сестра всегда с любовью относились друг к другу, и она была рада составить ему компанию, хотя и тосковала по вольной жизни вдали от двора с его интригами. Однако царствование Эдуарда было недолгим. В июле 1553 года он скончался от туберкулеза. Интригами его родственников Сеймуров на престол была обманным путем возведена леди Джейн Грей, правнучка короля Генриха VII. Но скоро англичане воспротивились столь явному нарушению закона. Леди Джейн, оставшаяся в истории как королева на 9 дней, была низложена, и на английский престол при полной поддержке народа взошла Мария Тюдор. Елизавета была рядом с сестрой. Ярая католичка, Мария I стала железной рукой уничтожать любые побеги протестантизма, в том числе притесняя и сторонников, основанной ее отцом, англиканской церкви. Репрессии и казни еретиков были столь многочисленны, что в историю Мария вошла с прозвищем «Кровавая». Постепенно в стране росло недовольство ее религиозной политикой. А когда стало известно, что Мария собирается выйти замуж за испанского инфанта Филиппа, ревностного католика, от былой любви народа не осталось и следа. Елизавета, воспитанная в протестантском духе и верная англиканской церкви, естественно рассматривалась как единственная надежда на восстановление протестантского учения. Поначалу отношения между сестрами были вполне ровными. Однако Елизавета не хотела переходить в католицизм, как на том настаивала Мария. Это можно понять. По мнению католической церкви, брак Генриха с ее матерью был незаконным, и, следовательно, Елизавета была незаконно рожденной. Юная принцесса старалась, как могла, ладить со своей венценосной сестрой, однако той слишком многие говорили, что Елизавета очень опасна. Мария долго не верила. Елизавета казалась ей легкомысленной, неспособной вмешаться в большую политику. Но разгоревшееся в начале 1554 года антипапистское восстание под предводительством Томаса Уайта настолько напугало Марию, что она повелела заключить Елизавету в Тауэр. Несколько недель принцесса провела там, гадая о своей дальнейшей судьбе. Там же, в Тауэре, находился тогда и Роберт Дадли, друг детства Елизаветы. Некоторые считают, что молодые люди виделись во время нечастых прогулок, и общая судьба стала началом их любви. После недолгого разбирательства Томаса Уайта казнили. Перед смертью он поклялся, что Елизавета ничего не знала о заговоре. Хотя многие придворные настаивали на том, что Елизавету следует оставить в Тауэре, ее все же освободили. Скоро предстояло бракосочетание Марии с Филиппом Испанским, будущим королем Испании, и королева перед этим событием решила проявить великодушие. Однако Елизавете не было дозволено остаться при дворе. Ее сослали в Вудсток под строгий надзор, и лишь через год разрешили вернуться в столь любимую ею Хэтфилд. В апреле 1555 года Елизавету снова призвали ко двору. Мария была на последнем сроке беременности, и присутствие ее сестры было необходимо. Если Мария умрет при родах, Елизавета унаследует престол. Однако беременность оказалась ложной. С тех пор положение Елизаветы стало относительно устойчивым. На ее праве наследования настаивал даже Филипп Испанский. Рассказывают, что он весьма благоволил к свояченице. Девушка была молода, красива, обаятельна и здорова, в то время как Мария, на 11 лет старше Филиппа, не отличалась ни красотой, ни здоровьем. Филипп строил планы замужества Елизаветы, а едва овдовев, и сам предложил ей руку и сердце. Мария скончалась 17 ноября 1558 года. Хронисты сообщают, что Елизавета, узнав о смерти сестры, сказала: «Так решил Господь, чудны дела его в наших глазах». Елизавета стала королевой в 25 лет. Впрочем, выглядела она гораздо моложе, в то время как и многие ее сверстницы, изнуренные постоянными беременностями, преждевременно старели. Незамужняя Елизавета, чьими любимыми развлечениями были танцы и охота, заметно выделялась свежестью и здоровьем. Она короновалась 15 января 1559 года в Вестминстерском аббатстве. Собор окружали восторженные толпы, видевшие в Елизавете спасительницу страны. Елизавета наградила всех, кто был рядом с нею в последние годы. В частности, Роберт Дадли получил место конюшева, а Томас Перри, много лет заведовавший казной Елизаветы, стал казначеем двора. Государственным секретарем Елизавета назначила Уильяма Сесила, который начинал свою карьеру еще при Эдуарде. Выбор был на удивление удачен. Сесил, обладавший бесспорным талантом дипломата и государственного деятеля, верой и правдой служил королеве до самой своей смерти, почти 40 лет. Именно его мудрости, прозорливости и преданности обязаны Елизавета многими своими достижениями. Страна досталась Елизавете в плачевном состоянии. Казна пуста. Религиозные распри разъедали Англию изнутри, а постоянные войны – снаружи. При Марии Англия стала почти придатком Испании, и теперь надо было не только наладить разрушенную экономику страны, но и укрепить престиж Англии на мировой арене. Время показало, что со всем этим Елизавета с помощью своих советников блестяще справилась. Первым делом молодая королева решила религиозную проблему. Она не стала преследовать или как-то ограничивать права католиков, но, тем не менее, снова ввела англиканство как государственную религию. Историки до сих пор спорят, насколько искренней и глубокой была вера Елизаветы. Однако все сходятся на том, что она была весьма прагматичной даже в вопросах веры. С первых дней царствования самым главным вопросом было замужество королевы. Парламент даже официально просил ее как можно скорее избрать себе супруга, дабы обеспечить наследника. В разное время руки Елизаветы домогались Филипп Испанский и эрцгерцог Карл Габсбург, шведский кронпринц Эрик, герцог Анжуйский и даже русский царь Иван Грозный. Хотя Елизавета не раз говорила, что она не собирается выходить замуж, она, тем не менее, не давала сватавшимся монархам решительного отказа. Ее своеобразный флирт с ними был немаловажной частью внешней политики Англии. Однако придворные поговаривали, что истинной причиной переборчивости Елизаветы был тот факт, что она была уже давно влюблена в того самого Роберта Дадли, который делил с нею заключение в Тауэре. Отец Роберта, герцог Нортумберленд, был главой заговора, приведшего на трон Джейн Грей, бывшую замужем за братом Роберта Гилфордом Дадли. Гилфорд и его отец были казнены, однако стараниями Филиппа Испанского братья Гилфорда были освобождены. Вместо Тауэра они оказались на войне с Францией. Позже Дадли, Молодой красавица Щеголь, лишь на несколько месяцев старше Елизаветы, был одним из тех, кто скрашивал одиночество принцессы в Хэтфилд-хаусе, а теперь, когда она стала королевой, он получил не только место конюшева, но и орден подвязки и должность смотрителя королевской резиденции в Виндзоре, не считая множества роскошных подарков.